Взгляд с колокольни.
Дорогие друзья, здравствуйте! С почти наступившей вас всех весной. Весна берет свое, и, слава Богу, погода меняется в лучшую сторону. Прощаемся с зимой. А в евангельском смысле мы сегодня с вами входим с Господом в Иерусалим. Такое одно из самых знаменательных событий, о котором мы сегодня поговорим. Но я не один. Как всегда, со мной мои добрые друзья. Тимофей, добрый день!
Добрый день, добрый день. Здравствуйте, отец Константин. Здравствуйте, наши дорогие, любимые зрители и слушатели. С новой встречей нас и с новыми познаниями.
Аминь. И Виктория, тоже добрый день тебе.
Всем привет.
Привет. Сегодня очень важное такое, как я сказал, событие, потому что совсем скоро мы будем говорить о страданиях Господа, о том, как Он будет претерпевать смерть за всех нас, а перед смертью это будет предательство и оплевание, и заушение, и издевательство, и такая полная богооставленность, которую он претерпит тоже на кресте, ради того, чтобы потом поговорить как раз о Светлом Христовом Воскресении. И, конечно, очень, мне кажется, символично, что вот эти события, о которых мы будем говорить, они начинаются с наступления Великого Поста в нашей жизни, в нашей реальной жизни. Да? Сегодня у нас с вами вот суббота, завтра прощенное воскресенье, с понедельника начинается период Великого Поста. Долгий, тяжелый, даже для нецерковных людей подчас очень искусительный такой период, который венчается Пасхой. И вот именно в этот период нам с вами выпало говорить о страстных днях, о днях Страстной недели, которые последуют за входом Господа в главный город, в столицу Израиля. Итак, давайте сначала почитаем сам текст, он довольно-таки пространный, и каждая деталь в этом тексте предельно важна для вот осмысления всего подвига Господа. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: „Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господа, и тотчас пошлет их. Все же сие было да сбудется реченное через пророка, который говорит: „Скажите чере Сионовой: се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремный“. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший, сопровождавший, восклицал: „Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господня, осанна вышних“. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: „Кто сей?“ Народ же говорил: „Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского“. Я думаю, на 10 стихе мы пока с вами остановимся. Событие очень большое, и нам нужно понять, что вот сама цель проповеди Господа, она получает свое такое логическое завершение. Особенно это видно по Евангелию от Луки, что все замыкается на Иерусалиме. Господь всегда говорит об этом городе. Это главный город, где должно совершиться спасение человечества. Это центр земли. Вот совсем недавно, возглавляя паломническую поездку, я там с удивлением обнаружил в храме гроба Господня, вот как раз в эпицентре, так сказать, евангельских событий, так называемый пуп земли. Вот, и вот мне тоже было удивительно узнать, потому что я никогда об этом не слышал. Даже вот древний мир, он вот, мыслил, что Иерусалим – это и есть центр земли. И как раз для верующих это определенно так. А, значит, до Иерусалима, от Иерихона, где как раз Иисус совершил чудо исцеления слепцов, как мы говорили об этом в предыдущем нашем выпуске, 25 километров. Да, это совсем недалеко, для того времени это было, в принципе, нормальный такой путь. Значит, Господь входит в религиозный центр Израиля. Причем входит он необычным образом, а входит на осле, и, как здесь сказано, ослица. Здесь интересно, что у Матфея удвоение, как часто бывает, я это об этом говорил, об этой особенности Евангелия от Матфея. Например, у него вместо двух бесноватых, как в других синоптических Евангелиях, вместо одного бесновато двое бесноватых. Вот здесь, например, у него двое осел и ослица. Но на самом деле здесь может быть и по-разному. Самое главное, что именно на осле. А известный рассказ, да, по-разному называется этот праздник в церковной традиции, да, вход, помимо названия самого, вход Господень Иерусалим, это неделя Ваи. Ваи – это ветви как раз, да, вот деревьев, которые постилались, ветви пальм. И вербное воскресенье. Опять же, да, вот, опять же, те же самые вербочки здесь имеют место быть. И сейчас у нас с вами в храме обычно в этот праздник все с вербами приходят, когда Господь входит в Иерусалим, для того, чтобы тоже каким-то образом приветствовать Господа. А на Руси еще была такая традиция, которая шла от Византии, что патриарх восседал на осленке, значит, и вот тоже входил в город, да, для того, чтобы некоторым образом инсценировать этот вход Господень. Но потом, с начала царствования Петра I, который упразднил патриаршество, эта традиция канула в лету. Итак, Вифагия или Вифагия, по-разному я слышал, означает «дом смоков». Да, то есть Господь сначала, значит, приближается к Иерусалиму, к этому селению Вифагия, и посылает двух учеников для того, чтобы они приготовили. Что приготовили? Для того, чтобы они привели ослов. Есть тоже очень интересное место в тексте, потому что Господь говорит, пойдите в селение, которое прямо перед вами, тотчас найдете ослицу привязанную, молодого осла с нею. И дальше даже вот этот эпизод очень интересный. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу. С одной стороны, можно и подумать, что Господь уже не раз был здесь и знал людей, у которых нужно взять этих животных. Это можно сделать, такой вывод можно сделать, исходя из Евангелия от Иоанна, где сказано в 3, 5 и 7 главах, по-моему, что или в 2, 5 и 7 главах, что Господь бывал уже в Иерусалиме неоднократно, и поэтому, в принципе, знал, может быть, некоторых людей, о которых вот здесь как раз и идет речь. С другой стороны, если вот согласно синоптическим Евангелиям все читать, то Господь чуть ли не первый раз в Иерусалиме, поэтому здесь, может быть, имеет вот место, некоторое чудо, что Господь заранее знает, как среагируют люди, он заранее знает, где взять вот этих вот животных, и поэтому как бы сразу ученикам дает возможность понять, что все ему известно, он это делает совершенно осознанно. Значит, но здесь очень интересно и еще одно место, что сие было да сбудется реченное через пророка. То есть не просто Господь, например, говорит, вот это мой такой каприз, что я хочу въехать в город на осле. Хотя это было тоже очень символическое действие, потому что в город вообще обычно паломники сходили пешком, пешком. То есть спешивались абсолютно все, кто приходил в это время в город. Но именно на животных приезжали, если на конях, полководцы, а если на осле, то это было в мирное время. То есть Господь показывает, что осел как раз это животное мирное. У нас, кстати, с вами в традициях наоборот такое животное очень упрямое и дерзкое. Особенно по фильму, может быть, советского периода, помните, там, значит, Шурик с ослом боролся, и вообще, в принципе, у нас такое наименование осел, значит, человек упрямый, своенравный и такой неприятный в общении. А вот в том регионе, где проповедовал Иисус, это, наоборот, было животное мира, мирного труда. Поэтому Господь входит в Иерусалим на осле именно символически, предображая свое мирное царствование. Вспомним с вами, что, наоборот, люди ждали другого мессию, они ждали воинственного, ну, как раз полководца, можно сказать, лидера, военного лидера, который вот смог бы как раз Иерусалим привести к победе во всех отношениях. Значит, пророка, который говорит, скажите, через Сионовый, если царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице, молодом осле, сыне подъеремный. Да, здесь вот пророчество Захарии. ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, все царь придет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице, на лбаном осле, сыне подъяремный. Пророчество Захария 9:9. Опять же, здесь кроткий, спасающий, праведный, то есть царь, мессия, который был как раз спасителем не только Иерусалима, не только всей этой страны, но и вообще всего мира, он входит вот именно таким мирным, так скажем, образом. И, конечно, здесь осуществление, исполнение пророчества, о котором так часто говорит евангелист Матфей в своем Евангелии. Как сказал пророк, помните, да, там такой-то, как сказал пророк такой-то, здесь тоже Матфей не преминул вспомнить об этом пророчестве. Ученики сделали так, как повелел им Иисус. Пошли, поступили так, привели ослиц, молодого осла, положили на них одежды свои, сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге. Это тоже традиционный такой жестовый культ, когда человек выражает свое почтение и свою покорность тому, кто входит в город. То есть, как я сказал, так входили цари, так входили военачальники, те люди, которые одержали какие-то победы, и так, в принципе, приветствовали людей, которые, ну, выражали свое, значит, полное одобрение. Интересно, что другие люди резали ветви из древ, постилали по дороге также, да, и весь народ, предшествовавший и сопровождавший, восклицал радостные всякие восклицания, да. А вот совсем скоро, через несколько дней, мы с вами услышим совершенно другие крики, совершенно другое настроение толпы почувствуем, которое будет кричать «распни, распни его». Есть мнение о том, что очень резко и поменялся тон толпы этой, которая кричала. Здесь нужно понять, да, что, может быть, это та же самая толпа, которая входила с Господом в Иерусалим, будет кричать «распни, распни его». Может быть, это другие люди. Здесь же сказано, да, что это народ, предшествовавший и сопровождавший. То есть все те, кто как раз, кто пришел, с одной стороны, с Господом в Иерусалим, наверное, еще и те, кто раньше вошел в этот город, потому что в это время огромное количество людей собирались в Иерусалим на праздник Пасхи, до 2,5 миллионов людей. И как здесь сказано, что город пришел, значит, в движение, да, то буквально Иерусалим потрясавшийся, то есть весь город просто как некий улей, да, начал возбуждаться, потому что произошло вот такое именно знаковое вхождение. «Осанна сына Давидова, благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних». Эти слова, они вошли как раз в богослужение. «Осанна» по-еврейски «Хоши-Ана» переводится буквально как «спаси нас», да, или по-другому говорят «спасение», то есть «спасение вышних». Это Псалом 117, 25-26 стихи. «Господи, спаси, Господи, поддержи, благословен грядущий во имя Господня». Опять же здесь, да, люди, которые жили Священным Писанием, они в самые такие торжественные моменты своей жизни, они пользуются текстом Ветхого Завета, и это прекрасно. Опять же, вот это «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних». Это, согласно еврейской традиции, да, должна была делать толпа, когда на царство восходил царь. То есть можно, например, заметить это в 4 книге царств. То есть это было тоже такое знаковое приветствие не просто какого-то человека, который, например, вошел в Иерусалим, а именно, ну, можно сказать, даже мессианское такое, да, вот, приветствие. Напомню, что много было очень лжемессий, очень много было лжевосстаний, людей, которые выдавали себя за сыновей Божьих, и каждый раз эти восстания жестоко подавлялись, каждый раз они себя не оправдывали до Христа, да и после Христа тоже. Когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение. Очень интересно, что он в Евангелии часто именно такое, значит, личное местоимение, он из большой всегда буквы, и когда читаешь слух, приходится иногда даже комментировать, кто он. Да? Всегда он, это в Евангелиях, это именно о Христе, не о ком другом. «Кто сей?» Народ же говорил, «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Опять же, кто сей? Главный вопрос всего Священного Писания. Да? Как нам узнать Господа? Кто есть вот этот Иисус, говорящий о том, что Он Сын Человеческий, который был распят на кресте за нас? Кто сей? Потому что от этого вопроса зависит, в принципе, вся жизнь. Мы с вами говорили даже о спасении через Господа. которые отрицают другие, например, религии, это вообще, да, вот как отвечает человек на этот вопрос, от этого зависит, можно сказать, вся его последующая жизнь, вся его последующая судьба. Иисус – пророк из Назарета Галилейского. Иисус – это личное имя, которое было дано Господу. Оно было достаточно популярно в то время, мы об этом, наверное, тоже говорили, когда разбирали обстоятельства рождения Господа. Пророк из Назарета Галилейского. Пророк тоже с большой буквы в Священном Писании. Пророки были весьма почитаемые люди, хотя это не мешало толпе вот этой с пророками довольно-таки жестоко поступать. Почему? Потому что пророки будоражили сознание окружающих людей. Они вызывали гнев своей честностью, своей правдивостью, неподкупностью. Поэтому очень важно как раз сказать, что пророки, они трагической такой окраской обладали, а сами фигуры эти очень трагические. И говорят часто, знаете, такую фразу «vox populi, vox dei», да, значит, мнение толпы, голос народа, есть голос Бога, особенно в древнем мире популярно было такое. Мы с вами по Священному Писанию видим как раз, что все с точностью до наоборот. Значит, совсем скоро будет, что распни, распни, толпа будет кричать, и эти люди, которые будут наускивать, значит, этот народ, они добьются успеха, и поэтому голос народа превратится в голос дьявола на самом деле, и поэтому толпа, вот, она не всегда права, и вообще многие евангельские вот истины, они переворачивают мнение людей, такое мнение очень популярное, например, о том, что любой царь, это есть существо от Бога данные, да, потому что, например, цари и вообще правители в Евангелии – это сплошь отрицательные фигуры, да, если говорить о Пилате, о городе Антипе или о городе Великом. Или, например, вот как сегодня я сказал вот эту фразу, что голос человеческий, да, то есть голос толпы, голос народа, есть голос Божий, отнюдь не всегда так. Иногда толпе противостоит праведник, который не справляется с этой толпой, терпит поражение, но в конце концов, как по, значит, личности Иисуса, мы видим, все-таки оказывается победителем. Вот. Есть какие-то у вас пока комментарии, друзья?
Есть уточняющий вопрос, отец Константин. Да. Вот насчет как раз-таки удвоения Матфея, ослица и молодой осел. А у Захарии как написано именно ослица и молодой осел или только один осел? И второй вопрос, вот пусть даже удвоение, но тут удвоение было бы как бы само по себе странно, потому что как можно ехать одновременно на двух ослах, и на ослице и осленке? Это ведь невозможно само по себе. Вот у меня по поводу этого вопрос.
Смотрите, если текст взять на вот аутентичный Захарии, то здесь есть некоторое удвоение. То есть говорится об одном осле, но в двух параллельных строках. Сейчас я прочитаю этот текст. Значит, я прочитаю в переводе на русский язык, чтобы нам просто быть точными. «Ликуй, Дева Сион, пой, Дева Иерусалим. Царь твой к тебе идет, он справедлив и Богом храним. Скромен, сидит на осле, запятая, едет на ишаке». То есть, по идее, об одном и том же говорится, но при этом как бы, да, сидит на осле, едет на ишаке. Вот, поэтому здесь, вот, как нам это, как это сказать, уравнять, тоже не очень до конца понятно. Самое главное, что именно на осле, мне кажется, да, то есть на мирном животном, в отличие от коня, который, как я сказал, был боевым. Может быть, вот здесь вот, опять же, у других евангелистов, у Марка, Луки, это один осел. Это один осел. Ну, вот, поэтому... Кстати, интересно, что по закону, вот, посмотрите книгу чисел, не годилось животное, которое использовали для повседневных нужд. Да, то есть это было священное действие, поэтому еще вот этого молодого осла его никто не использовал. То есть нужно было как бы новое что-то, да, что-то такое, что не объезженное, так сказать. Вот, прости, а второй вопрос какой еще был с этим связанный?
Собственно, это и есть. Просто как бы я два вопроса в одном. Ты, отец Константин, все разъяснил, все правильно.
Ага. А еще есть вопрос по поводу толпы. Давайте вот разберемся. Сейчас я посмотрю, как у других евангелистов. Все-таки та это толпа или не та? Значит, смотрите, что у Марка получается. Значит, сейчас мы посмотрим, что у Марка. Кстати, вот Иоанна, не бойся, через Сионово сие царство грядет, сидя на молодом осле. То есть все-таки, да, Иоанн тоже говорит об одном осле. Здесь вот интересно, что удвоение только у Матфея получается. Так. Так, это комментарии сейчас.
Пока вы ищете, батюшка, я хочу прокомментировать вот с того момента, как вот вы начали читать, у меня все вот это вертится в голове, что вот Христос, он въехал на осле, чтобы показать людям, что он не земной царь, иначе бы он въехал на коне, а царь небесный. Поэтому вот он
Может быть,
и
слушайте,
избрал.
сейчас, секундочку, я прям вышел. Тоже всем советую такую книгу, называется «Синопсис евангельский». Да? Здесь вот все рассказы просто параллельно в столбцах. Это изобретение было Оригена, учителя церкви, который сделал так называемые гигзаплы, то есть столбцы, в которых было переведено на разные языки как раз Священное Писание. 96. Ход Господень в Иерусалим. А здесь именно четыре Евангелия, которые вот в четырех столбцах, и как раз можно прям параллельно посмотреть, как Господь входил в Иерусалим. Итак, по поводу народа. Народ по Матфею. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, другие резали ветви из дерев, постилали по дороге. Народ же предшествовавший и сопровождавший восклицал. Да, то есть это те, как раз, кто пришел с Господом, и те, кто шел впереди. Согласно Евангелию от Марка, многие же постилали одежды свои по дороге, другие резали ветви, и предшествовавшие и сопровождавшие восклицали. Да, то же самое. А Евангелие от Луки. Евангелие от Луки. Когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава Вышних». То есть, получается, множество именно учеников начали это делать. Евангелие от Иоанна. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему». То есть это уже те, кто был уже в городе, да? Получается, народ, который выходит как раз. «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израиля». То есть видите здесь какие интерпретации? Первые два евангелиста говорят о том, что это те, кто шел вместе с Господом и предшествовал ему. В Евангелии от Луки это как раз вообще ученики только одни говорят, да, видимо, потом народ начинает это подхватывать. А евангелист Иоанн пишет, что это те, кто как раз, на другой день наш народ, пришедший на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли мы пальмовый ветвь, вышли навстречу, то есть те, кто был уже в городе. Но в любом случае, конечно, вот эта интерпретация о том, что народ будет кричать «распни его», совсем скоро, она, наверное, все-таки каким-то образом коррелирует с теми людьми, которые сейчас говорят «Осанна Вышних». То есть можно, наверное, предположить, что, по крайней мере, часть этого народа, сегодня кричащего «Благословен», будет кричать «У нас один царь, это Кесарь». Вот. Такое, как это сказать, разномыслие, такая быстрая перемена, на самом деле, мне кажется, для человека очень характерна. Потому что мы с вами знаем, как часто мы героя вчерашнего дня начинаем распинать, осуждать. Чуть человек, например, как-нибудь там ошибется, его могут просто, например, как мы говорим, заклевать. Поэтому я думаю, человек очень переменчив. И вот то, что так сменился резко тон отношения к Иисусу, это на самом деле неудивительно. Мы с вами даже говорили о том, что множество чудес, которые совершал Спаситель, они тоже были, так скажем, неправильно воспринимаемы людьми. То есть не всегда это давало нужный какой-то отклик в сердцах людей, не всегда они меняли образ жизни, можно даже предположить. Помните, я вам говорил мнение евангелиста, мнение Иоанна Златоуста о том, что Господь, помните, когда значит, восстанавливать здоровье, вот это ухо, которое было отрезано у одного из рабов в Гефсимании, да, обратно его, так сказать, как это сказать, чудесным образом прилаживает, да, вот Иоанн Златоуст говорит о том, что этот же человек, Малх, этот раб, он будет бить Христа полонитом, когда тот будет находиться в притории. То есть человеку, казалось бы, восстановили здоровье, вернули здоровье, да, вот он себя так ведет. Поэтому здесь, может быть, толпа, она же тоже очень быстро приходит как бы вот в какое-то негодование, если ее каким-то образом возбудить. Знаете, есть такой эффект толпы даже. На концертах, рок-концертах это видно, или когда, например, какие-нибудь митинги, то есть кто-то начинает человека разогревать, какой-то человек начинает разогревать, да, какой-то человек начинает там как-то себя вести, и вся толпа приходит в неистовство. Особенно это касается людей, которые вот такие горячие крови, как раз и израильтяне, они очень такие пылкие, очень эмоциональные, поэтому, может быть, здесь действительно имело место быть такой резкой контрастной перемены вот этого настроения. Ну, вот, ведь... к сожалению.
Так ведь Итак. Есть целая наука манипулирования толпой, и это очень часто используется именно в политтехнологиях, как раз именно на митингах, на каких-то массовых мероприятиях, когда специально устраивается провокация, внедряются специально обученные для этого люди. И вот тут начинается вроде бы мирное, казалось бы, мероприятие, перерастать в погромы, в массовые беспорядки, стычки с полицией, с переворачиванием машины, поджигание и так далее.
Очень массовые. Согласна. Беспорядки.
А что, Виктор?
Согласна, говорю.
Известно то с древних времен, поэтому вполне могло быть, что и там примерно что-то похожее использовалось.
Здесь еще очень важно, вот мы когда будем разбирать сам ход событий, когда Христа судят, там же вот эти главные действующие лица, вот враги Господа, первосвященники там вот и прочие, сам Пилат, толпа вот эта, они же тоже по-разному, да, вот себя вели, в какой-то момент, видимо, все сомкнулось в одной точке, вот это ненависти и гнева, да, желание все-таки вот от этого праведника избавиться любой ценой. Будем это вот рассматривать, и как все-таки, почему вдруг люди пришли в такое негодование. Вот святитель Иоанн Златоуст, о котором я говорил, он еще указывает на то, что вход сам на этой масленке говорит о примере умеренности Господа. Да? То есть не только о том, что исполнилось пророчество, о том, что это действительно необычный образ прохождения в город, о том, что это все божественно, но и о том, что Господь явил некий пример умеренности. Значит, он пишет, он не только исполнил пророчество и насаждал учение истинное, но через это исправлял и нашу жизнь, везде поставляя нам за правило удовлетворять только крайние необходимости. Такое исправление нашей жизни он везде имел в виду. Так, когда благоволил родиться на земле, то не искал богато убранного дома, не матери богатой и знаменитой, но избрал бедную, которая обручена была плотнику. Рождается в вертепе, полагается в яслях. Избирая учеников, избрал не ораторов и мудрецов, не богатых и славных, но и между бедными самых бедных, и нисколько не знаменитых. Равным образом, когда предлагал трапезу, иногда предлагал хлеб ячменный, иногда только перед самой трапезой повелевал ученикам купить на рынке. Вместо ложи употреблял траву, одежду носил бедную, не отличающуюся от одежды самых простых людей, а дома вообще не имел. Если ему нужно было переходить с одного места на другое, то ходил пешком, и при том так, что иногда даже утомлялся. Когда садился, не искал ни стула, ни мягкого возглавия, но сидел на голой земле, иногда на горе, иногда при источнике, даже в одиночестве. Он полагал меру даже для печали. Когда надлежало плакать, плакал тихо. Так и теперь сделал ограничение, показывая, что ни на конях, ни на мулах надо мчаться, но должен довольствоваться ослом и никогда не искать сверх необходимого. Не на колеснице едет, как обычно поступают другие цари, не требует дани, не наводит с собой страха, не имеет копьеносцев, но и здесь показывает величайшую кротость. Спроси у Иудея, был ли какой-нибудь царь, который бы на осле въезжал в Иерусалим. Он не может указать тебе никого, кроме только на Христа. Вот интересно, да, что Здесь действительно, если посмотреть на всю жизнь Господа, это сплошная скромность.
Отец Константин, никакого... прошу прощения. Да. Прошу прощения, что перебиваю вот этот отрывок, который ты зачитал. Это кто автор и как называется?
Это Иоанн Златоуст, толкование на Евангелиста Матфея. У него есть двухтомник такой большой. Вот, он там прям подробно расписывает все действия, все притчи, все слова вот Господа. Вот, вот. Например, блаженный Августин, он говорит о уничижении снисхождения, опять же, о смирении Господа. Христос – учитель уничижения, который смирил себя, был послушен даже до смерти, смерти крестной, послание к Филиппийцам. Однако он не теряет своей божественности, когда дает нам пример уничижения. Разве великим делом был для царя веков стать царем человеков? Ведь не для того царем Израиля был Иисус, чтобы обложить их данью или войско их снабдить оружием и видимым образом истребить их врагов. Но он был таким царем Израиля, который правит ушами, учит вхождению в вечность, ведет небесное царство тех, кто верит, надеется и любит. Я то есть он говорит о такой, как это сказать, пропасти между нашим таким взглядом на царя обычного, да, и между тем, что Христос предлагает вот, место царства вот этого. Значит, ну, опять же, да, вот среди святых отцов это мнение популярно, как раз кротость, смирение, воздержанность во всем как раз проявляется даже и здесь, в том, что Господь очень скромно входит, но, однако, как я сказал, народ принимает его как мессию, как некого пророка. Значит, если смотреть тропарь, да, тропарь как раз вот этого праздника, я по-русски прочитаю, «Давая уверенность во всеобщем воскресении, накануне твоих страданий, ты воскресил Лазаря, о Христос Бог. Поэтому и мы, как дети, держа в руках знаки победы, воспеваем тебя, победителю смерти. Осанна Вышний, благословен грядущий во имя Господне». Да, вот этот тропарь, он общий для Лазаревой субботы. Суббота, посвященная воспоминанию событий воскресения из мертвых Лазаря, друга Господа, брата Марфы и Марии, Господь воскрешает его из мертвых, а после этого входит в Иерусалим. Опять же, люди были потрясены, как один из евангелистов пишет, и вот тем событием, что Господь воскрешает из мертвых этого Лазаря. То есть Господь как бы делает такой финальный аккорд, да, показывая, что даже из мертвых он может воскресить, это об этом все знают, все это видят, слышат об этом, молва об этом разносится, поэтому Иерусалим приходит вот такое вот возбуждение. И интересно, что Господь входит в Иерусалим, а дальше не уходит куда-то отдыхать или, например, наслаждаться приветствиями толпы, а что делает? Он входит сразу в храм. Идет туда, куда и нужно идти царю, потому что пророки говорят о том, что именно с храма начнется спасение мира. Например, пророк Иезекииль или пророк Малахии, вот смотрите, он, например, пишет, «Внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете». «Вот он идет, — говорит Господь Саваоф, — и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, как щелок очищающий». Да, то есть у пророка Захарии не будет более ни одного торгующего в доме Бога, Господа Саваоф в тот день. Да, если вот буквально переводить, тогда не останется больше чужаков-торгашей в храме Господа воинств. То есть Господь по своей ревности и любви идет как раз в первую очередь в храм. Как об этом сказано у Матфея. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, дом мой, дома молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойник». Очень такой тоже популярный у нас как раз эпизод. Часто его вспоминают в связи с тем, что сейчас в храмах торгуют как раз. Есть церковные лавочки, есть торгующие и меняющие, есть, значит, звон монет, все есть. И, казалось бы, очень верное такое, как это сказать, актуальное для нас решение проблемы – это взять бич, как Христос взял, да, и всех оттуда выгнать из этого храма. Но вспомним о том, что сам храм на самом деле не был таким, каким мы его часто представляем, наподобие наших храмов. То есть храм имел несколько дворов. Первый двор – это двор язычников, так называемый. Да, то есть был вот, только ты подходишь к храму, да, была стена. Вот за эту стену как раз, да, точнее, перед этой стеной торговали язычники. Дальше, да, вот была стена, в которой были вмонтированы таблички, предупреждавшие о том, что сюда язычников вход запрещен. То есть дальше туда язычники пройти не могли. Значит, второй двор назывался двором женщин, да, потому что дальше могла проходить лишь израильская женщина для принесения жертв. Третий двор – двор израильтян. То есть мы все ближе-ближе к самому храму. Да? И, наконец, двор священников. И, то, собственно, храм, вот Наос, да, он находился как раз вот во дворе священников. То есть мы представим это как коническая форма, да, то есть мы все ближе-ближе к центру. А территория со всеми дворами, окружавшим вот этот храм, да, с этими дворами женщин, израильтян, женщин и язычников, назывался святилищем, Хиерон. Так вот, Господь входит во святилище. То есть он не входит в сам храм, да, там об этом, никакой торговли там даже речи просто не могло быть. А он входит именно в это святилище. Что он там видит? О том, что шум, гам, рев, предназначенный, значит, исходящий от животных, которых там, значит, закалывали, приносили жертву, там не было никакой атрибутики, как у нас сейчас. Крестиков, амулетов, значит, чего там еще, значит, всяких цепочек, там все прочее. Что там было? Там продавался только те животные, которых приносили в жертву. Поэтому Господь здесь, опять же, против чего борется? Во-первых, против коррупции. Почему? Потому что в храме в самом была своя монета. То есть храм, значит, не пользовался общей монетой. Почему? Потому что в храме, потому что на монетах Римской империи был изображен император. Да? То есть они считались ритуально нечистыми. Нельзя было делать изображение. Причем, кстати, на этих монетах часто писали о том, что император еще и прославлен, обожествлен. То есть императоры, они с какого-то момента стали себя еще обожествлять, себя любимых. Поэтому нельзя было использовать их ни для уплаты налога, ни для покупки жертвенного животного. Еще, кстати, налоги в храм, да, проплатились. То есть надо было менять эти монеты на храмовые монеты. Значит, при обмене денег на храмовые полсикли паломники должны были платить еще и комиссионный сбор. То есть еще нужно было заплатить как бы некий процент. 1/12 сикли. Если монета превышала сумму налога, то есть и им полагалось сдача, то они должны были платить еще 1/12 сикли. В общем, понимаете, да, в общем, на всем, как мы говорим, делают деньги. Так что большинство паломников в придачу к налогу, то есть обязательно, еще 1/6 сикли давали, то есть примерно половину дневного заработка, что для большинства, естественно, было, ну, довольно-таки весомым вкладом. Значит, Господь, естественно, восстает против вот этого стремления нажиться любой ценой, против вот этих вот торгашей, менял, жуликов, которые там находились. А с другой стороны, да, здесь Господь определенно говорит о том, что дом мой, домом молитвы наречется. То есть что он имеет в виду? Он осуждает сам обычай, что вместо молитвы покаяния, вместо чистого сердца приносили в храм деньги жертвенных животных. И это на самом деле традиция, еще идущая от пророков, которые волю Божию как раз и предвозвещали людям о том, что все нужно мыслить именно в духовном плане. То есть все нужно как раз вот соотноситься с своим внутренним настроем. Если ты приносишь жертву в храм, то не нужно этим кичиться, не нужно думать, что за это тебе простятся грехи, не нужно мыслить, что Богу от тебя нужны только деньги. Потому что часто люди, знаете, они пытаются так купить просто эту благодать. Думают, ну сейчас я заплачу, храм построю, внесу какой-нибудь деньгу в храм, и тогда вот все у меня будет хорошо. Причем люди, понимаете, да, вот это такое... Такой менталитет, он сохраняется до сих пор. У меня был случай, когда пришла ко мне, значит, одна бабуля и просила осветить отель. Я ей начал объяснять о том, что это бессмысленно, да, поскольку нужно сначала менять жизнь, а потом освещать отель. И что она делает? Вместо того, чтобы послушаться и начать делать то, что я ей говорю, она достает такой большой кошелек и начинает оттуда вытаскивать деньги. Я говорю, бабуль, ты думаешь, что ты мне сейчас дашь деньги? Я говорю, я пойду освещать? Она говорит, ну, я заплачу. Я говорю, да вообще не в этом дело. Я говорю, то есть дело не в том, что, говорю, вот мне нужны деньги, поэтому я сейчас с радостью побегу как бы освещать, а в том, что, говорю, просто так не делается. То есть все надо делать, наоборот, из внутреннего во внешнее. Ну, в общем-то, мы с ней не договорились, но интересный случай, да, потому что люди пытаются каким-то образом задобрить, значит, Бога в лице священника, да, или просто Бога напрямую каким-то образом. Значит, итак, Иисус осуждал торговлю жертвенными животными и обмен денег для уплаты храмового налога. Он был против всей этой бурной коммерческой деятельности, которая поощрялась священниками, храмовым начальством, и воспринималась большинством иудейского народа как нечто нормальное, необходимое для достойного совершения богослужения, пишет архимандрит Иоанн-Иоарий Ивлев. В Евангелии от Луки, кстати, возмущенные первосвященники, книжники, старейшие народа искали погубить его. То есть они уже даже хотели убить его. Представляете, докуда дошло их умопомрачение? То есть им говорят, указывают на ошибку, что так нельзя, они еще хотят убить этого человека. Вот уж воистину люди сошли с ума. Поэтому здесь, значит, действительно актуальная такая, так скажем, проблема. Никогда нельзя храм превращать во что-то другое, нежели дом молитвы. Молитве это каким-то образом может помешать, и вообще, в принципе, это больше всего мешает людям, которые как раз приходят в это время. Так, есть у вас какие-то сейчас вопросы? Или...
Есть комментарий. Mm-hmm. Вот, что самое интересное, Иисус выгнал меняу и торговцев из храма, а что, до чего дошло в средние века? Римские папы, казалось бы, глава да, всей церкви, продавали так называемые индульгенции, то есть отпускали грехи за деньги. Просто поразительно, да? Ну, а да. Насчет того, что мы вот с бабулей с этой не договорились. Ну, видишь ли, отец Константин, к сожалению, получится так, что она пойдет к другому батюшке и с ним договорится.
Я не договорил, так и получилось. То есть рядом со мной стоял священник, который пошел, он говорит, а я пойду. Вот.
И еще поэтому... и денежки с удовольствием возьмет. Почему?
Да, ну,
сказал, это знаете, что... как вот...
Да, да.
Это знаете, как вот я в одной книжке, что ли, читала или слышала, одна женщина спрашивает, сколько предпринимательнице нужно построить храмов, чтобы простился грех аборта?
Да. Да.
Люди так и мыслят.
А кстати, вот вы сказали, что в современных храмах тоже вот свечками торгуют всем таким. А где же людям вот покупать те самые свечки или... вот записки подать. Не во всех же храмах вот есть как отдельная такая пристройка с улицы, как mm-hmm. иконная лавка. Они стоят прям вот в храме.
Ну, здесь я сторонник того, чтобы вот все лавки, торговые центры, места вот этих вот многочисленных там продажи икон и всего прочего, их убирать из храма. То есть сделать отдельное какое-то помещение, отдельную пристройку, здание, где вот человек сможет там купить все необходимое ему, там, крестики, атрибутику, иконки, все прочее. А, то есть идея какая, чтобы в храме не было вот именно вот этой торговли, потому что, мне кажется, очень мешает. Мешает, и я, кстати, сам тоже много раз был свидетелем того, как люди заходили, просто, как говорится, заходили что-то купить или поставить свечи. И вот, например, такая, знаете, полная тишина в храме. Я считаю, что это псалм, и вдруг начинается звон монет на весь храм. Эхо гулкое, и ты слышишь этот звон монет, и ты как вынужден просто прерваться и сказать, а можно не сейчас это делать? Потому что, к сожалению, очень много людей, особенно по утрам, приходят в храм просто поставить свечи, написать записки, поцеловать икону, то есть по личным каким-то нуждам. И их совершенно не волнует, к сожалению, ни богослужение, не вообще то, что сейчас происходит в храме, не поведение священника, ничего. Они пришли вот лично, им что-то нужно. Они так всю жизнь, кстати, могут ходить. Поэтому, мне кажется, наша задача – дать им возможность понять, что здесь действительно дом молитвы. Можно ставить свечи, писать записки, покупать даже что-то, но это надо делать в свое время и в своем месте. Потому что, ну, есть такое, что мы людям сами даем, вот, так скажем, соблазн такой, думать, что здесь все вот можно вот так сделать, там, купишь, как ты вот сказала сейчас, да, сколько нужно храмов построить. То есть покаяние мыслится не как перерождение, не как перемена ума, а именно как перемена, так сказать, финансового состояния, что ли, да. Как люди, например, знаешь, мне тоже говорят, вот я сделал аборты, что мне почитать, чтобы вымолить? Вот, или помолить, какими акафисты прочитать и так далее. То есть, с одной стороны, это правильно, нужно молиться, а с другой стороны, все-таки покаяние – это процесс деятельный. То есть, в этом случае, мне кажется, еще более правильно будет, например, стать участником там, на горячей линии против абортов. То есть, звонить и предлагать свою помощь женщинам, которые колеблются в своем решении, родить или не родить. Или, например, сказать себе, что там я буду перечислять деньги, там, которые в храм, например, родильный дом какой-нибудь. Или на помощь там, вот, какому-нибудь обществу борьбы с абортами. Еще лучше, может быть, самой ездить, например, в детские дома-интернаты, поддерживать детей, которые там есть. То есть, в общем-то, покаяние, оно всегда должно мыслиться именно как мое действие, в первую очередь. Потому что остальные все вещи, они так будут. Да? И уж тем более никогда нельзя думать, что можно что-то купить. То есть, сколько бы ты храмов ни построил, в любом случае, если от этого твоя жизнь не поменяется, если ты сам не станешь храмом, то, конечно, это тебе никаким образом не поможет.
Ну, я бы тут еще дополнил то, что если, как говорится, можно молитвы читать, но если совесть не мучит, если совесть молчит, если ты не осознаешь, чтобы не имеешь чувства раскаяния, то все это впустую будет.
Да.
Пропадет впустую.
Я тоже так думаю. Ты знаешь, вот доходят до такого кощунства, что люди подчас даже не чувствуют на самом деле горе от того, что произошло. У меня были такие случаи, когда, указывая на вот эти смертные грехи, там, например, аборт или измены, мне приходилось людям доказывать, убеждать, что это является смертным грехом. То есть если бы, грубо говоря, не было бы исповеди, они бы, наверное, никогда не подумали, что это что-то очень, очень плохое и смертельное. Поэтому здесь, вот, конечно, если совесть спит, там что бы ты ни делал. Покупал, менял, продавал, молился. То есть это все. Если ты не сокрушен, то как можно вообще в чем-то раскаяться? Это с покаянием, знаете, иногда люди говорят, ну вы мне говорите грехи, а я буду говорить, есть у меня это или нет. Я когда вот стал священником, я думал, наверное, человек надо подсказать. Сейчас я говорю, знаете, если у вас раскаяния нет, если вам совесть не подсказывает, говорю, я боюсь, здесь вот в это, как спорт лото не сыграешь, да, там попал, не попал, знаешь, там фишечка, там угадал, не угадал. Как, если, говорю, вы не чувствуете, что это ваш грех, а ну скажу я вам за вас, зачем мне это надо? Вы-то не раскаиваетесь, то есть у вас-то сокрушения нет, но, говорю, а тогда остальное излишне. Зачем перечислять просто так все это? Да, сложный такой, конечно, момент. Хорошо. Хорошо, значит, смелость и мужество, которое проявил Иисус, они как раз вышли ему тоже вот боком, потому что он обращает на себя еще в очередной раз внимание людей. Он пытается как бы переменить вообще вот образ мысли и жизни тех, кто как раз находится в городе. Это как на минуточку, да, это лучшие из людей, это верующие люди, это центр вообще как бы, да, Иерусалима. И поэтому здесь творится такое, что уж говорить обо всем тогда народе, если в его центре такое. А дальше происходит эпизод, что приступили к нему в храме слепые и хромые, он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему, слышишь ли, что они говорят? Иисус же говорит им, из уст младенцев, да, разве вы никогда не читали, из уст младенец и грудных детей ты устроил хвалу? И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Господь еще, значит, исцеляет слепых и хромых, и дальше к нему все-таки первосвященники-книжники, увидев все, что творится, приступают. Да? Слышишь ли, что они говорят? Кто говорят? Дети. Да? В очередной раз, кстати, в Евангелиях появляются дети. Значит, откуда вот эта цитата из уст младенцев, грудных детей, ты устроил хвалу? Это Псалом 8. 8, то есть, опять же, Господь обращает внимание знатоков Писания на само Писание. Неужели вы не знаете, что именно так будут прославлять Мессию? То есть он их не ругает, он им говорит, ребята, как это говорит, учите матчасть. Да? То есть вы специалисты, такого ли не знаете. Да? Из уст младенцев, грудных детей, ты устроил хвалу. И здесь, конечно, Писанием, да, все доказывается, что перед ними самый Христос, но они этого, опять же, видя не видят и слыша не слышат. Господь уходит в Вифанию, проводит там ночь. На следующий день будет проклятие смоковницы. События очень быстро буквально будут развиваться, потому что все подходит к своей кульминации, как в воронку, когда завинчивается вот эта вот вода. Также и здесь вот все будет идти к этому кресту, совершенно такой, ну, огромной фантасмагорической скоростью. Вот. Так, ну, если резюмировать, есть по этому эпизоду, ребят, какие-то у вас?
Нет. То есть, если только сказать, что Иисус очередной раз утер нос первосвященникам, ну, это уже не впервой. Но самое странное, что это ничему их не учит.
Да, это точно. Как это сказать? Поэтому, мне кажется, он на аресте, на суде будет молчать. Потому что, знаешь, уже говорить бессмысленно. Потому что еще скажут, еще больше потом они принесут вину. Я вот не сказал про еще одну цитату. Значит, то, что дом сей, над которым наречено имя мое, да, наречется домом молитвы. Это пророк Иеремия. Не сделался ли вертепом разбойников дом сей, над которым наречено имя мое? Да, вот здесь очень важно, что разбойниками называются как раз вот эти люди, которые были именно в храме. Разбойники, те люди, которые думали и ждали другого мессию, которые желали другого мессию, он их уже называет прямым текстом, да, что вы уже и храм превратили в какой-то, значит, притон, да, и людей смущаете своим поведением, и сами превратились просто в разбойников. Это, конечно, была пощечина. То есть это был прямой такой же вызов, ничем не скрываемый, причем в самом эпицентре, как я сказал, города, в самое такое кульминационное время года. Здесь уже просто отступать некуда. Дальше как бы нужно было что-то предпринимать тем людям, которым брошен вызов. Либо каяться, говорить, что прости нас, дураков, мы все это время, да, просто тебе завидовали и лгали. Либо как бы, да, уже идти до конца, потому что выбора другого нет. Он уже как бы идет вот, ну, в открытую на конфликт. Слава Богу, что он идет, потому что для нас это тоже такой важный момент. Нам нужно тоже не превращать дом молитвы, значит, в вертеп разбойников. Тоже помните о том, что это не наш дом, не наша дача, не наш какой-то, да, здесь притон какой-то, где мы вершим, как бы, что хотим. А это дом Божий. Здесь Господь сам есть глава, и это, и, значит, хозяин. А мы лишь слуги. Мы лишь слуги. Поэтому часто, когда люди жалуются на священников, я говорю, ну, пожалейте слуг, да, псов Господних, да, потому что, ну, что делать? Разные есть слуги, да. Кто-то только пытается там как-то культурно образовываться, кто-то, значит, не настроение, кто-то устал, кто-то болеет, поэтому иногда священники себя так как-то плохо ведут, так же, как и свечницы, работницы храма там, и так далее. Но самое главное здесь Господь. В любом храме, при любых обстоятельствах, если это храм Божий, то он принадлежит Господу, а остальное уже на нашу совесть. Вот, хорошо, хорошо. Тогда на этом, наверное, давайте завершим тогда. Значит, в следующий раз мы с вами разберем эпизод со смоковниц. Я думаю, что через 2 недели мы сможем встретиться, да, потому что пока время нам позволяет с вами. Это проклятие смоковницы, такое чудо со знаком минус как раз. Да, и дальше начинается искушение. Искушение, вопрос о власти Иисуса Христа. То есть какой властью ты это делаешь? Дальше начинаются как раз вопросы, которые будут, значит, задаваться Господу, на которые он будет отвечать. Люди все никак не успокоятся. Они очень хотят его каким-то образом дезориентировать и оскорбить. Вот. Вам спасибо большое за участие, за внимание. Тогда в следующий раз встретимся.
Спасибо огромное, отец Константин. Всем огромное спасибо и до новых встреч, друзья.
Всем пока.
Пока. Все, с Богом. Всего доброго.
О вечном и бесконечном здесь и сейчас.